Боюсь, на корабле завелась крыса. Матросы? Парни чище русской водки. Значит, дело в кортиках. Я поручусь за каждую золотую полоску на погонах. Тогда поменяем курс по звездам. Что пропало? Пропала серебряная посуда, принадлежащая судну. То есть раз в год на празднике тезаименества Глории Скотт повар доставал для торжественного ужина серебряные тарелки, ложки, вилки и рюмки, украшенные золоченным якорем и монограммой ГС. Капитан заметил кражу еще позавчера, но, испытывая врожденное недоверие к сухопутной полиции, тем более что морской никогда и не существовало, не стал никого оповещать или писать заявление. Он, как благородный джентльмен, прекрасно понимал, что полицейский розыск бросит тень на безукоризненный экипаж Глории Скотт. Тем не менее, мистер Харкторп знал и уважал Скотланд-Ярд, и как только первый помощник доложил, что среди списков пассажиров есть некий месье Ренар, частный консультант полиции, отмеченный прессой в ряде нескольких нашумевших дел, он понял, что это его шанс. Капитан почесал в затылке, хлебнул рому и приказал пригласить нас на ужин. Мы пришли и, как вы понимаете, сразу попали по русскому выражению, как кур во щип.
«Так что вы скажете?»
«Что я могу сказать, Кэп?»
«Ну, мы поняли друг друга».
«Какие могут быть сомнения?»
«Без огласки».
«За кого вы меня принимаете?»
«В вашу руку, сэр».
Наверное, если бы я случайно не чихнул, этот старинный обмен вопросительными предложениями мог затянуться до рассвета. А так оба собеседника дружно вздрогнули, опомнились, помянули мой возраст и отправили меня спать. На этот раз, впрочем, почти как и всегда, я повиновался, не задавая лишних вопросов. В конце концов, пользы от меня было немного, а после такого основательного ужина реально клонило в сон. Тот же неизменный стюард встретил меня на палубе, практически отконвоировав в нашу каюту. Я еще успел обратить внимание, что судно начало слегка покачивать. Это одновременно успокаивало, напрягало, кружило голову и уговаривало прилечь. Да и кто бы не повиновался столь чудесному приказу, решил я, попросту уснув. Спалось мне славно. Я видел во сне бабушку, которая шла куда-то под руку с Большим Вилли, где-то по каналам Венеции, в которой я никогда не был и почему-то все время целовались. Причем Вилли был счастлив. Он даже два раза обнял меня, как будущего внука. И самое ужасное, что я вроде бы был не против, я радовался. А потом еще появилась племянница нашего дворецкого, кудряшка Кристи в каком-то жутко легкомысленном платье морского фасона с такой короткой юбкой, что аж... Ах, она практически открывала круглые колени девочки. Я сделал вид, что не смотрю. Крепко-накрепко зажмурился и, наверное, поэтому проснулся. Окошко иллюминатора было задернуто, но сквозь шторки пробивался солнечный свет. Мой учитель, казалось, и не ложился вовсе. Полностью одетый, в том же, что и вчера за ужином, он сидел на своей койке, невидящим взглядом сверля стенку каюты.
«Доброе утро, сэр, а?»
«Ты проснулся, мой мальчик», — не сразу ответил он. «Быстро умывайся, приводи себя в порядок. В 9 часов у нас завтрак с капитаном, а в 12 мы прибудем в Эдинбург».
«Так быстро?» — резко вскочил я.
«Но разве мы должны задержаться, пока не будет найдено корабельное серебро?» «Возможно, правильнее говорить столовое серебро с символикой корабля?» «Не буду спорить. И не надо.
Но вы уже его нашли?»
Лис возвел глаза к потолку и вздохнул столь витиеватым образом, что мне сразу должно было стать явным очевидное. «Конечно, да. Нашел. Само собой, куда оно денется? Легкая задачка для малышей. Кто бы сомневался, и все такое.
Но мне вы не скажете, да?»
«Майкл, порой я действительно попадаю под чрезмерную власть театра». «Нет, не так. Под чрезмерную власть самой напыщенной театральщины. За мной есть такой грех. Мне нужна публика». «Короче, если вы все правильно поняли, а понять неправильно практически невозможно, то всем и всякому ясно, месье Ренар точно в курсе того, кто украл серебро, но не хочет делиться со мной этой информацией лишь потому, что ему жутко приятно видеть во время своей обличительной речи еще один в изумлении открытый рот. Дешевые спецэффекты — его слабость. Мой учитель знал это за собой и имел мужество признать. Так что и мне по факту не оставалось ничего, кроме как слепо следовать его приказам. кстати, абсолютно вменяемым и логичным. Проснулся, нечего зря болтать, иди умываться, чистить зубы на горшок и за дела. Собственно, так я и поступил. Мой наставник отдернул шторки, наше судно шло вдоль высоких горных берегов, направляясь к столице Шотландии. Загадочные и опасные земли, вековая борьба за свободу и суверенитет, священные имена Роберта Бёрнса и Вальтера Скотта, вечное противостояние цивилизованной Британии, несущей всему миру просвещение и высокую культуру. По крайней мере, в те годы я считал именно так, ибо так нас учили. Однако в любом случае, даже в школе, все педагоги дружно признавали Эдинбургский университет колыбелью свобод и вольнодумства. Неужели я увижу его воочию? Моя душа пела. Вежливый стук в дверь вернул меня в реальность. Все тот же гибкий розовощекий стюард чуть подрагивающим баском сообщил, что завтрак накрыт, и капитан Хакторп с офицерами ждут нас в кают-компании. Лис пружинисто поднялся, зевнул во весь рот, с риском вывихнуть челюсть, потянулся, широко улыбнулся и кивнул. «Разумеется, мы идем!» Нас сопроводили тем же самым маршрутом. Хотя, если подумать хорошенько, то не совсем тем же. Скорее, конкретное место прибытия было тем же самым. Несмотря на удивление и даже протест стюарда, Лис самостоятельно пошел другой дорогой. Просто заявив, бросив через плечо, что желает, подышать свежим воздухом, и все тут. В результате мы обошли обе палубы корабля, и первую, и вторую. Я даже на секундочку подумал, что он захочет посмотреть еще и трюм или машинное отделение, но нет. Мы гуляли там, где уже принимали озоновые ванны другие пассажиры. Богатые леди и джентльмены из первого класса. Я никогда не видел столько сливок общества в одном месте. Женщины были одеты в модные платья с подчеркнутой талией, их шляпки и капоры удерживались на головах лентами или заколками, но сами фасоны платьев были исключительно британскими, сдержанными и строгими. Мужчины явно пользовались несколько большей свободой, их одежда имела и немецкие, и французские черты. Почти все благородные отцы семейств косили под опытных мариманов. Молодые парни надели короткие облегающие пальто типа бушлатов и флотские кепи. Дети были в матросках и даже небольших круглых бескозырках русского образца, ну а на нижней палубе дышал дешевым табаком уже разношерстный средний класс. Однако мой учитель был весьма безукоризненно вежлив везде. «Добрый день! Мое восхищение! Само собой! Благодарю, джентльмены! Прекрасная погода, не правда ли? И вам мое почтение!» «Хороший табачок, приятель! Милые леди, вы позволите?» «Нет-нет, только после вас. А в рыло!» В общем и целом, ничего не значащая, но, видимо, познавательная прогулка по всему судну лично мне ничего не дала. Уверен, что на двухпалубном судне, полном самых разных пассажиров, можно было найти сотни укромных мест, где могло храниться похищенное серебро. Проверять всех и каждого в порту не станут. Во-первых, это было бы оскорбительно для всех честных граждан, а во-вторых, нанесло бы непоправимый ущерб как капитану судна, так и всей судоходной компании в целом. Именно поэтому капитан так надеялся на нашу помощь. Хотя лично я и близко себе не представлял, как мы выкрутимся из подобной ситуации. Зато мой учитель выглядел абсолютно беззаботным и явно наслаждался морской прогулкой в самом прекрасном расположении духа. «Джентльмены, умоляю, вас ждут на завтрак!» — тягуче ныл стюарт, плетущийся за нами следом. Мистер Лис резко обернулся, оглядел его с ног до головы, словно впервые увидел, и вежливо поклонился. «Да, само собой, не хотелось бы опоздать. Идите вперед, милейший, мы за вами!» Стюарт сплеснул руками, что-то проворчал себе под нос и развернулся на палубе. Мы послушно двинулись туда же, куда и он, как нитка за иголкой. «Обрати внимание на его походку», — зачем-то шепнул мне Ренар. «Держу пари, этот юноша не так давно на флоте». «Почему вы так решили?» «Он не расставляет широко ноги, как большинство моряков в команде». «И что с того, сэр? Мальчик мой, не тупи». Я надулся, поскольку счел себя несправедливо оскорбленно. Но показать обиду было равносильно подставиться под двойное оскорбление. поэтому из боязни нарваться на дополнительные насмешки, я лишь задрал подбородок, пытаясь придать лицу максимально равнодушное выражение, и гордо молчал всю дорогу. Впрочем, очень короткую.